Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый пятничный
вечер. Лев Летинский у нас сегодня в студии на передаче
Sit-down. А что же, Игорь Николаевич нет?
Есть на передаче Sit-down-шоу. И мы сегодня, ну, о чем-то поговорим. Сегодня будет жесткий разговор, потому что я буду жаловаться
на меня?
Льву Михайловичу.
А, ты на меня?
Да, по поводу... Вообще, я вот о чем. Ты знаешь, что когда вот эти произошли события, вернемся немножко назад,
да.
Вот на Донбассе, там с самолетом, все эти дела. Некий товарищ, который даже какое-то имел отношение, по-моему, к радио «Серебряный дождь», к московскому, под названием «Орлуша», написал стихотворение какое-то, где просил у всех прощения за то, что он русский. Как якобы обращался ко всему миру, значит, все, вот простите меня, значит, за то, что я русский. Слушайте, ну, я могу все понять. Я могу разделять какие-то позиции, да, то, что там в нашей власти. Могу не разделять какие-то позиции. Но я вот то, что с легкой руки президента, по-моему, да, сейчас называется пятой колонной. Вообще, что ты об этом думаешь? Ты какую позицию занимаешь? Есть у нас пятая колонна?
По поводу Орлуши?
По поводу пятой колонны как таковой. Но по поводу Орлуши там и говорить
нечего. Пятая колонна – это колонна, которая во время сражения или перед сражением разворачивается в обратную сторону. Это имеется в виду.
И Алга, да.
И Алга. То есть она готова обнажить клинки и воткнуть их в спину своим соратникам.
Ну, может быть, там не деятельным военным участием, а вот такими, да, мыслями, разговорами, такие пораженческими.
Какая разница? Ну, вот существует, то есть пятая колонна – это группа людей, которые ведут определенного рода пропаганду и распространяют определенного рода идеи, которые, выражаясь терминологией из этого же источника, раскачивают лодку, да, там подвергают опасности суверенитет страны и так далее. Ну, то есть так?
Так, да, так.
Ну, пятая колонна – это люди, которые готовы выступить на стороне противника и принять участие в какой-то войне, в каком-то сражении. То есть мы априори говорим о том, что у нас идет бесконечное сражение. Вот понимаешь, я согласен с тем, что это пятая колонна. Безусловно. Это 100% пятая колонна, которая вот в этой войне бесконечной выступает не на стороне действующей власти. И не на стороне того государства, которое сейчас существует.
Логично и исчерпывающе.
Дальше у нормального человека должен возникнуть вопрос. Вот я бы хотел, чтобы ты на него ответил. Почему все время Россия находится в состоянии войны? Вот как, понимаешь ли, наступил конец 19 века, так Россия все время в каком-то... У нее раньше хотя бы союзники какие-то были. Раньше это было там, ну, то с этим повоевали, то с этим, не больше, не меньше, чем все остальные. А тут ближе, чем ближе, значит, к 20 веку, тем все плотнее, значит, сжималась вот эта ситуация. И весь 20 век Россия вообще из войны не вылезает. То из реальной, то из холодной. Вообще, просто в клинче со всем остальным миром. Вот объясни мне, как так? Вот, может быть, в этом все-таки причина? Не в том, что у тебя пятая колонна существует, которая готова тебе ножи в спину воткнуть?
Вопрос справедливый, базовый для пятой колонны. Якобы, ребята, ну, значит, ну, во-первых, можем говорить, потому что демократия. Значит, и давайте разбираться.
Я хочу подчеркнуть, прежде чем ты сейчас начнешь.
И давайте разбираться
вот
с базовыми
вопросами. Секунду, я хочу подчеркнуть еще раз. Я совершенно не на стороне. Я считаю их пятой колонной и, ну, реально людьми, которые мешают и не на благо своими действиями, да, там, в стране. Но при этом я бы хотел все-таки обратить внимание, откуда эти боевые действия, все-таки можно разобраться или нет? Не было бы этих боевых действий, не было бы пятой колонны. Вот я к чему.
Ты знаешь, вот с этим вопросом пытаются разобраться, ну, наверное, последних лет 100. Если не больше, да? Или меньше, как ты думаешь?
Значит, Великие умы пытаются разобраться.
Да, великие умы пытаются разобраться и ответить на твой вопрос, почему все время находимся в состоянии войны и пришли к тому, что в начале 21 века мы остались, собственно говоря, вообще одни. Никаких союзников и даже родные братья с русскими именами и фамилиями там в соседних государствах выступают там против нас. Вот как мы докатились до жизни такой? Я фиг ее знает, как мы докатились до жизни такой. Думаю, что Но это как бы логичное следствие того, что мы, наверное, как-то хотим остаться самими собой.
Ну да.
Да, как-то хотим, ну, да, как-то да. хотим.
То есть немцы не остались сами собой.
А нынешние немцы?
Нынешние немцы, да.
О, конечно. И нынешний
а
немец
кто нынешний?
И немец 19
хорошо.
Века, это два разных
это, немца. Конечно, два. Это как и русский. Русский начало 20 века – это один русский. Понимаешь, говорящий на трех языках. Там, да? Или...
Это 5%.
Или... Я еще раз говорю, да?
А 90%
ведущий, серьезное, нормальное...
19 века.
Не
он
надо,
и послушай.
На
литературном русском не говорил. Наверное.
Говорил.
Не говорил.
Ну, говорил. Ну, послушай, ну, и грамотность населения была выше крыши. И, хорошо, я еще раз говорю, ты просто, ну, как обычно, все вырвал из контекста. Я говорю, либо, да, там, учащийся где-то, либо владеющий каким-то хозяйством и ведущий его нормально. Понимаешь? Не то, что сейчас там мы... Хорошо, если сейчас там мы говорим о том, что ну там 5% населения должно заниматься сельским хозяйством. Это вообще некорректное сравнение и так далее. Я имею в виду, что в принципе каждый был на своем месте. Из тех, да, там, людей, которые жили в начале, ну, может быть, даже в конце 19 века, скорее так будет лучше, назвать людей настолько неуверенными в себе или там заблудившимися в своих понятиях, понимаешь? Или настолько пугающими всех остальных? Ну, я бы так... Нет, такого не было. Это 100%. Что ты хочешь сказать? Или ты хочешь сказать, например, а, хорошо, англичанин. Хорошо, житель Англии, я не знаю, гражданин английский. Он что, тот же самый, который там был 100 лет назад? Ну, нет или да, ты скажи. А кто тогда вообще остался точно таким же? Никто. Ну, так получается, судя по твоей логике.
Я пытаюсь понять...
Немцы на какой, размазались. Вот немцы,
на
понимаешь,
какой
они не существуют.
Отвечать вообще тебе?
Вопрос один, самый главный. Ты на него ответь. Ты говоришь, мы находимся в клинче со всеми остальными, потому что мы хотим остаться самими собой.
Да, вот
потому
такими,
что мы хотим сохранить суверенитет. Я спрашиваю, у Германии есть суверенитет? Ты говоришь, нет. Немцы сегодня, немцы 100 лет назад, это типа совершенно разные. Сегодня это тряпка, а вот 100 лет назад это были немцы. Хорошо. Англичане.
То же самое.
То же самое. Французы.
То же самое.
А кто тогда остался?
Вот они...
А кто остался?
А, понятие...
Ну, кто остался таким же? Ну, ты мне ответь, кто? Мы, да, американцы, да, так что ли, получается?
Китайцы остались.
Китайцы остались теми же самыми?
Да.
То есть это те же самые китайцы?
Ну, по крайней мере, как они жили, обособленно в своей собственной культуре, да, и не очень-то пытались зависеть от всего мира.
Мне, так кажется, мне кажется, ты путаешь. Ты путаешь вот очень совершенно разные вещи. То, что, там, я не знаю, в Германии или там в Англии изменился цвет кожи или разрез глаз, ну, в той или иной степени, или то, как нам это показывают, опять же, не говорит еще о том, что само государство или там тот народ, который живет там, не имеет какой-то целостности или как-то утратил свой собственный суверенитет. Я думаю, что это совершенно одно с другим не связано. И ты просто идеализируешь то, что у нас происходит. Ну что, ты хочешь мне сказать, что лицо среднестатистического жителя Санкт-Петербурга или Москвы, оно не изменилось, что ли, за эти 100 лет? Оно не стало с более какими-то азиатскими чертами?
Стало.
Ну?
И это плохо.
И это плохо? Ну вот. А ты говоришь о том, что мы остались сами собой? Как же так? В той же самой степени оно стало вот таким узкоглазым, лицо это.
Ну, как-то ты уж так уж слишком.
Что я, как я слишком? Нет, ну тогда объясни мне, в чем наш такой офигенный суверенитет-то, который остался? Сформулируй, и вот тогда мы начнем о нем говорить.
Знаешь, что я тебе скажу? Когда-то лет 15 назад, когда первый раз я съездил в Турцию и поговорил с тогдашними турками, просто, ну, там, какой-то... Я вдруг ощутил, что мы офигительно похожи. Вот где-то, являясь абсолютно разными народами, да, с разными какими-то культурными корнями и так далее. Но мы в чем-то были, вот с моей точки зрения, неуловимо похожи. А похожесть это заключалась в том, что есть такое понятие, как историческая память. Может, даже какая-то генетическая память, которая там через десятки поколений накапливается, наверное. Это вот народы, да, у которых в истории, а ты же изучаешь свою историю, а вот что у нас, что у них была какая-то большая империя. Да, Османская империя была, будь здоров, она была от Египта, там, от Каира до Будапешта практически, вот, и от Тегерана там до Средиземного моря, вот, по-разному. И потом раз, все рухнуло, а народ-то остался. И вот турки приблизительно чувствуют себя вот исторически так же, как и мы, да? То есть есть была где-то сзади великая история. А сейчас потом это все рухнуло. Они в начале 20 века, так же, как и мы, попали куда-то в полосу войн, теряли территории. Потом, значит, Ататюрк как-то сумел их там чуть-чуть собрать, где-то наступить на горло собственной песни, переломать их немножко, значит, там задвинуть религию на второй план, чтобы она не мешала светской жизни. Там начал учить, как Петр Первый такой немножко, да? И вот сейчас Турция на подъеме, в общем-то, там растущая экономика, она становится таким вот каким-то региональным лидером и так далее. И я вот думаю, что...
Ну, Турция сейчас как кость в горле всем остальным?
Нет, она пока не как кость в горле. Вот, а ты ждешь, чтобы мы упали
до такого уровня, как Турция в начале 20 века? Нет, я не понимаю, почему ты забыл про Австро-Венгерскую империю, допустим. Или забыл про Западную Римскую империю германской нации, например.
Послушай, это не надо на тысячу лет назад куда-то уходить, какая-то Западная
Ну, почему на тысячу-то?
Нации.
Ну, 700 лет назад.
Я тебе еще раз говорю, мы вот похожи...
Турецкая империя была 150
лет назад. Скажи сейчас туркам... Давайте, растворяйтесь. Нафиг. Давайте, перенимайте все базовые. Ты видишь, куда сейчас в Турции все идет дело? Там немножечко под маской исламистов, значит, приходят вот такие державники, пытаются скрепить. То есть они стараются не мешать экономике. Но когда поняли, что их же не берут в Европу и даже не дают никаких гарантий того, что они войдут. Хотя они там ничем не хуже вот этих вот мелких европейских стран.
Потому что Турция это не Европа. Это
а на как, по каким основаниям?
Просто.
Нет, секундочку.
По тем основанием, что...
То есть Болгария...
Болгария Европа. Да, она территориально в Европе находится просто.
Ну и кусочек Турции... Да послушай, ну, сейчас...
Кусочек Турции может быть и можно в
Европу. Территориально это балда. А вот если Украину...
Тогда сейчас, это не Евросоюз.
Если Украину сейчас примут в Европу, она чем она вот такая? Это Турция. Это та же самая Турция, только еще хуже.
Да, возможно.
Ну чем?
Ну и что?
Просто, понимаешь, просто вот турки посмотрели, ну хорошо, не берете нас на наших условиях, то мы и стремиться особо никуда не будем. Там в НАТО просто влезли в свое время,
ну, хорошо, боялись. А в чем проблема-то? Ну их не берут, и что дальше-то? А почему им брать-то их? Почему немцам их брать, турк? Почему? Объясни мне, Турцию им брать. Они не хотят, и что, это как-то их унижает? Нет. Или как-то унижает Турцию?
Это говорит о том, что люди будут, значит, замыкаться в себе и нормально внутренне развиваться.
Замыкаться в себе? Ну а почему Венесуэла не просится в Евросоюз, например? Могла бы и она попроситься.
Так, мы сейчас куда-то ушли.
Ну куда мы ушли? Я тебе к тому, что воля одних проситься, возьмите меня в свою компанию, а воля этой компании сказать, ну, брат... Ну, не хотим мы с тобой в общем доме жить. Все.
Я попытался
живи в отдельном.
Подойти как к ответу на вопрос. Ты раз куда-то там уволок.
Я
сформулируй еще раз.
Я еще раз спрашиваю.
Что тебя не устраивает?
Меня не устраивает
почему
в твоей
не такие,
позиции то, что ты подходишь к вопросу избирательно и однобоко. Вот и все. Ты высказал постулат о том, что Россия находится в клинче со всем остальным миром по той простой причине, что она хочет сохранить свой суверенитет. И именно поэтому она находится в клинче.
Мы хотим сохранить
я тебе говорю, что существуют те примеры, которые ты приводишь. Турция, Китай, Япония. Они абсолютно суверенные государства.
Ну...
Со своей культурой, со своей территорией, со своими претензиями по поводу спорных территорий и так далее. И ничего страшного не происходит. И они не в клинче, понимаешь?
Нет.
Они не костью.
В глобальном принципе, значит, Япония не суверенна, потому что вот сейчас Америка надавила. Они, какое им дело до какой-то там Украины, которая на другом краю земли от Японии расположена? Тем не менее, значит, они там какие-то санкции вводят, еще что-то вводят и так далее. Понимаешь, в чем дело? Вот есть некая глобальная... Тут весь вопрос стоит в следующем. Вот мое понимание суверенитета. Есть некое глобальное сообщество, таких вот золотой миллиард, который считает, что он должен, может и должен управлять всеми процессами, которые происходят на Земле, развитием и так далее, да, делить хороших, плохих, делить ресурсы, устанавливать правила игры и так далее. А есть какие-то народы, которые говорят, слушайте, мы не собираемся просто вот принимать правила
игры. Ты опять уходишь от ответа.
Мы хотим поучаствовать в установлении этих правил.
Ну,
вот.
Да.
Это и что? Называется, собственно говоря, суверенитет.
Да.
Люди, у которых есть хоть какая-то история, страны, у которых есть граждане или жители какой-то страны, у которых есть какая-то история, и которые эту историю не хотят потерять, Они имеют право на это. Это и есть наивысшая степень свободы, понимаешь?
Ну, то есть,
не согласиться со всеми.
То есть там та же самая, я не знаю, какая-нибудь там Дания, она истории-то не имеет, или Швеция.
Нет,
они... Нет у них истории. Какая у них история-то? Откуда взяться?
Сейчас они никто, понимаешь? И их высочайший уровень жизни...
Сейчас они, может быть, никто.
Это их высочайший уровень жизни. Это такой вот уровень жизни, когда...
Однако эти никто, эти никто в 40-м году, там, допустим, Финляндия, да, показало, что они могут за себя какое-то время постоять, понимаешь? И быть не хуже, чем империя.
Ну, с помощью, ну, да, так, с помощью Гитлера можно, ну, было,
так,
конечно, постоять.
При чем здесь Гитлер? Да ладно.
Рейха.
При помощи Гитлера, Рейха. Давай сейчас приведи еще какие-то там темы. Ну, можно придумывать, понимаешь, сколько угодно. Ты мне на вопрос-то ответь.
Так ты его сформулируй.
Так я тебе отвечу. Я тебе в сот раз его формулирую. Объясни мне, почему из всех... тех, у кого есть такая прекрасная имперская история, как ты говоришь, в клинче находится только наше государство почему-то. Ну, не находится Турция в клинче, понимаешь? Китай тоже в клинче не находится.
Потому что с Турции взять нечего, понимаешь?
А у нас взять-то нечего. А с Китая есть что взять?
С Китая все, что нужно было взять, взяли.
Уже взяли.
Да, взяли. Вот. А дальше посмотрим. Дальше посмотрим.
Ну, то есть есть, осталось только одно государство на этой планете, с которого никто ничего не взял, оказывается.
Нет, ну, взяли, но не до конца. И вот мы за это
взяли,
до конца,
но не до конца.
Боремся.
Да, да, да. Понятно. Ну, то есть, все то, что ты говоришь, сырьевым придатком, трым-пэм-пэм, мы что, у себя храним?
Вот это и плохо.
Или что, мы это никому не продаем, не отдаем?
Нет, отдаем, но нужно сделать так, чтобы то, что мы отдаем, что? Возвращалось сторицей.
Что значит сторицей? Кому?
Нам.
Так сюда. Я не могу понять, мы в клинче-то почему? Что, мы никому ничего не продаем, что ли? Не может Россия в настоящий момент обеспечить все эти ресурсы на рынок общемировой, что ли?
Ну, вот мы просто сказали, что...
Или, может быть, кто-то возле этих ресурсов не хочет ни с кем договариваться и стоит все время в позе.
Нет, ну, понимаешь, в чем дело?
А я такой бородатый.
Секундочку одну. Договоры бывают разные.
И когда ему говорят, послушай, чувак, ну там вот,
годах,
вот ты вот там что-то это самое, давай договоримся.
Давали, а когда сказали, что, ребят, хватит нас грабить, вот тут мы опять стали всем неудобны.
Ну да, ну понятное дело. То есть мы всегда против того, чтобы нас грабили. То есть все остальные-то за, чтобы их грабили. Китай-то за, чтобы их грабили. И Турция тоже за.
В Китае что грабить-то?
Все разграблено уже, по твоим словам.
Нет, что грабить-то?
Я не знаю.
Нефтяные запасы, руды, что
да
там
я
грабить?
Не знаю, Игорь. Ты мне приводишь аргументы, на которые, собственно говоря, к делу не имеет. Ты мне сказал, что все те, у кого есть история имперская, все те не устраивают. Как не устраивают? Я смотрю на то, что происходит, и вижу, что не устраивает пока только наше государство почему-то.
Пока.
Или, может быть, мне так все это подают? Может быть, на самом деле нам на нас всем плевать, чихать?
Вот это может быть даже гораздо ближе к истине, чем то.
Это мы тут себе думаем, что мы тут кого-то не устраиваем, на нас кто-то там смотрит, вот. Злится, все это самое переживаем по этому поводу. А на самом деле, там, по большому счету, какая им там всем разница?
Да вот это ближе к истине. Почему ты сформулировал вопрос, что мы, значит, мешаем
потому
всем.
Потому что ты сказал,
клинче, там,
суверенитет.
Всеми. Да, так вот мы боремся за свой суверенитет.
У нас от пятой колонны, я сказал, пятая молота. Колонна возможна только во время боевых действий. При всех других вариантах пятая колонна невозможна, потому что это группа людей, которая вдруг внезапно во время боевых действий разворачивается в обратную сторону. Вот что такое пятая колонна. Так я и спрашиваю, мы реально находимся все время в боевых действиях-то?
Нет, нереально.
Или мы все время сами с собой воюем?
Нет, нереально. Значит, мы пятая колонна. Смотри, у нас же было десятилетие, когда мы были друзьями всему человечеству. Когда...
Не было таких десятилетий.
Ну как, в 90-х годах же, когда тут приехали там советники, все это разрулили, и стоило
да это
нам
было...
несколько триллионов.
Вот это и было, я считаю.
Очень экономисты считают, что это и поддержало в какой-то степени, оттянуло там какие-то глобальные кризисы, там и американские, и европейские и так далее.
Это вот. И было потеря суверенитета.
Считаешь...
Вот это было показательное потеря суверенитета,
вот.
Я считаю.
Ну... И как только мы стали его восстанавливать и говорим, слушайте, ребят, ваши проблемы – это ваши проблемы, разгребайте их сами. Вот. Они вдруг сказали, слушайте, нам тяжело разгребать, мы за счет вас это все опять сделаем. И как только мы сказали, что, слушайте, ну у нас был такой тяжелый 20 век, мы устали в этом 20 веке. Может быть, вы как-то порешаете свои собственные проблемы сами, то великий
вот
глобализатор...
Именно вот так сказали,
великий
да?
глобализатор
вот
сказал,
именно так сказали.
Нет, мы так привыкли решать свои проблемы
да,
за
да,
ваш
да,
счет,
да.
что мы хотим
Игорь,
продолжать
вот
это делать.
Именно эта позиция, понимаешь, что все вокруг только спят и видят, чтобы нас вот разорвать, разодрать, понимаешь, она автоматически повергает в ту позу, в которой мы все время и будем стоять. Понимаешь, пока не избавимся от вот этого вот,
а что я еще?
Не знаю, пока... ложного понимания того, что все нас почему-то хотят разодрать.
Понимаешь, вот избавиться с...
Вот, избавиться давай вернемся к твоему любимому Прилепину.
Избавиться от этого ложного понимания мы сможем вместе с Сибирью, там, с Курильскими островами, с Крымом, который мы так чудесно... С Северным Кавказом. Вот когда мы сократимся до Московского княжества, вот тогда мы будем лучшими друзьями всему человечеству. Ты хочешь сокращаться до Московского княжества?
Ты можешь передергивать.
Как это передергивать? Нет.
И юродствовать сколько угодно, но ты мне так и не ответил на вопрос.
Ты так его и не сформулировал.
А я его сформулирую тебе еще раз. Почему же только Россия стоит в таком клинче из всех стран и государств, которые имели за собой шикарную имперскую историю?
А потому что у России сейчас есть золотая акция.
Золотая акция?
Да, есть сила, есть полюса силы, да, есть Америка, есть Европа, есть Китай там с Юго-Восточной Азии, и есть такая маленькая никчемная Россия, которая пока, понимаешь, пока вот такая территория, пока эта территория защищена.
То есть это
территория,
золотая акция, это что такое? Ты можешь сказать без вот этого слова?
А это вот куда, понимаешь, куда вот кому ты причкнешься этой акцией, у того и будет.
Кому, к чему причкнешься-то хоть?
К американскому пониманию мира, к европейскому.
Или к какому?
Или к китайскому.
То есть ты считаешь, что американское понимание мира и европейское понимание мира — это разные понимания мира?
В определенном смысле, да. Они действуют одинаково.
И китайское понимание мира, да?
Свое.
То есть вот пока ты будешь этой золотой акцией всех раздражать, вот до тех пор ты будешь как? Кто? Как собака на сене. Как собака на сене раздражать всех своим неопределившимся, да, там, вариантом. Ну, так, может быть, уже пора с кем-то наладить диалог.
Понимаешь, вот в этом
вопрос. Может быть, проблема в том, что мы не можем договориться ни с кем.
Что он не налаживается. Этот диалог можно наладить.
Так если... Вот у меня всегда возникает вопрос, когда приходит ко мне один человек. У меня есть на работе такой человек. Понимаешь? Угу. Который говорит, ну, ему задается вопрос, почему ты вот здесь вот, что это был за конфликт? А он идиот. Почему идиот? Потому что он мне обещал и не сделал. Понятно. А вот этот вот, почему здесь ты это не сделал? Потому что он придурок. Почему придурок? Потому что он сволочь, он поехал туда, а мне об этом не сказал. Понятно. А вот здесь вот почему? А потому что вот так. И так 15 раз, понимаешь? И возникает вопрос. Ну, вроде бы вот эти все 15 человек между собой почему-то договорились. И все нормально. А ты один. Именно тот, с кем они каждый не могут договориться. Может быть, в тебе проблема?
Хороший пример. Хороший пример. Наверное. Вот. Но я тебе еще раз говорю. Значит, если бы можно было...
То есть ты отвечать-то на вопрос не будешь?
Если бы можно было договориться, я тебе говорю про нас, без... потери, понимаешь, чего-то, то, наверное, мы бы договорились.
Игорь,
но все договоры наши, они будут означать...
Договоренность означает уступку, а не потери.
Уступку, да.
Ты что-то уступаешь и что-то приобретаешь.
Ну, наверное.
А еще желательно, да, а может быть даже и лучше, когда ты не уступаешь, а ты что-то вкладываешь, и вы все вместе что-то приобретаете. Вот это, мне кажется, суть договоренности. А в связи с тем, что мы подходим всегда с той точки зрения, что давайте договоримся как? Ну вот так, чтобы мы вообще ничего не вкладывали, ничего не давали, а нам пусть все будет. Может быть, поэтому проблема-то? Может быть, поэтому мы договориться не можем ни с кем? Или мы не можем гарантировать исполнение своих договоренностей? Может быть, поэтому? Ты не хочешь подумать над этим вопросом?
Слушай, ты вот сейчас зашел...
После рекламы, может быть?
Ты зашел с очень хорошей, очень интересной стороны.
Давай, возможно, после рекламы. Ты подумай и попробуй сформулировать.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Здравствуйте.
Я больше встревать не буду, потому что у тебя
сегодня
на листочке очень много всего написано, а я встрял со своими тут бреднями.
Нет, не бредни. У нас сегодня бенефис Льва Михайловича, который учит нас жизни всех и говорит...
Что вы, собственно говоря, терпеть-то не можете, да? Вот вы лично. И вы представитель именно этой,
трудом,
именно
трудом,
этой позиции, да, что когда вам какие-то переношу. Аргументы приводятся, да, которые, ну, не то что требуют, а диктуют вам... хоть что-либо из этих аргументов признать или, по крайней мере, от них оттолкнуться для того, чтобы совместно что-то к чему-то прийти, у вас тут начинает в душе все переворачиваться. Все, я умолкаю.
Ну, а тех, кто присоединился к нам недавно, я немножечко расшифрую. Дело в том, что сегодня бенефис...
Только, пожалуйста, не перевирай, пожалуйста.
Бенефис Льва Михайловича, и он, собственно говоря, я задал вопрос, говорю, Лев, почему, откуда вообще берутся пятые колонны? Почему, когда стране плохо, обязательно находится какая-то группа людей, которые вместо того, чтобы объединиться, сплотиться, стать тверже, обязательно начинают, значит, раскачивать лодку, рвать канаты, и мы от этого...
И что я ответил? Вот мне интересно, как...
И Лев Михайлович сформулировал, целую позицию, весьма и весьма сильно и хорошо аргументированную, на которую, по большому счету, у меня и не нашлось, что ему ответить. И как-то и отвечать не особо хотелось. Он сказал, что, ребята, наши дела, имеется в виду дела нашей страны, плохи по той простой причине, что мы умудрились загнать себя в угол, мы умудрились к началу 21 века остаться одни-одинешеньки на всем белом свете, быть костью в горле у всех, никаких союзников, кроме там армии, флота не осталось и так далее. И вообще уже костлявая рука мирового глобализма, она уже под Харьковом и под Питером, да, она уже вот здесь, она готова сомкнуть свои руки. И я говорю, слушай, ну надо же как-то бороться с этим, надо как-то защищать. И вот здесь вот Лев Михайлович, по большому счету, и озвучил позицию вот этой пятой колонны. Не, сдаваться надо. Надо сдаваться очень быстро.
Я озвучил, что ты вот опять меня переврал.
И принимать условия сильного мира сего.
Вот подонок, понимаете? А?
Вот сильного
вот
мира
подонок.
Сего.
Да ничего подобного, я так не говорил.
Надо идти на уступки.
Все понятно. Все, говори. Я надеюсь только на одно, что сейчас я больше вообще ни слова не скажу до конца передачи. Сейчас будет бенефис Игоря Николаевича. Просто прослушайте всю передачу от начала до конца. Все.
Ну, защищайте.
Я из пятой колонны, я несу флаг в одном из ее отрядов, который базируется в Орле. Дальше продолжайте.
Успокойся ты.
Все, надо уступить, надо лечь под американцев. Я так сказал.
Ну, как-то ты к этому подводил.
Это ты сейчас сформулировал.
Как-то ты к этому подводил.
Все, ты сейчас сформулировал мою позицию. Надо лечь под американцев. Я прошу, просто прослушайте передачу под кого угодно. Хоть под кого-нибудь надо лечь.
Да.
Все, именно это была моя позиция.
Надо кому-то присоединиться, да. Что-то
и... Друзья мои, послушайте просто передачу от начала до конца. Спасибо.
Спасибо, на этом, наверное, мы закончим.
Нет, пожалуйста, теперь твой бенефис.
Никакого бенефиса не будет.
Давай.
В принципе, все, что ты сказал, абсолютно логично и правильно с определенной точки зрения. Я вот думаю, как сформулировать другую точку зрения, и вот не нахожу сейчас ответа. Я не смогу это сделать так складно и быстро, как это сделал ты. Но, тем не менее, я разделяю позицию тех каких-то говорящих голов там в наших средствах массовой информации, которые, еще раз говорю, которые остаются на каких-то патриотических позициях. Вот мне все доказывают, что я некрасивый, что я глупый, что я никчемный. И я совершенно... А смысл всех этих, вот когда мне говорят, что я некрасивый, смысл сводится к одному. Ты владеешь не тем, что тебе положено. Ты владеешь тем, чего недостоин, пытаются доказать мне. Поэтому, знаешь что, дружок, давай-ка мы не будем тебя сейчас сильно бить, вот. Мы просто похозяйствуем здесь у тебя. И если ты будешь себя хорошо вести, мы, может быть, где-нибудь прицепим тебя каким-нибудь паровозом к нашему светлому, к нашему светлому миру и поведем тебя к нашим зияющим высотам. Вернее, мы туда пойдем, а ты там где-нибудь прицепом потрепишься, вот, как-то так. И на вопрос того, что, ребят, слушайте, а не могли бы вы меня вообще в покое оставить с вашими высотами и так далее? Вот у меня есть мой закуток, моя маленькая, не совсем маленькая страна, давайте мы будем как-то торговать вот на каких-то равных условиях, как-то пытаться договариваться и так далее. Но мне каждый раз говорят, каждый раз почему-то приходится говорить, я еще, знаете что, я защищать себя буду. Вот если вы там что-то там куда-то будете лезть, я буду говорить, слушайте, ну вот тут вот вы перешли границы, давайте-ка вот так. Нет, все, дружок, не оправдал ты наших надежд, понимаешь, не хочешь ты присоединиться ни к тому, ни к другому миру, а значит, бить тебя будут все. И вот тут что делать? Ну, не знаю, правильная эта позиция, неправильная эта позиция. На земле стоим, из земли вышли, уйдем туда, и пока эта земля наша, значит, говорить мы будем тем голосом, который у нас есть. Как меняться? Не знаю, но вот так меняться, что мы должны что-то отдать, чтобы нас приняли на правах какого-то несчастного деревенского дурачка, меня как-то не очень устраивает. И в этом плане шли бы все наши друзья, европейские, американские и дальневосточные, лесом. лесом, да. Вот на равных будем разговаривать и договариваться. Не на равных, ну, живите своей жизнью и в покое нас оставьте. А для этого, конечно, нужно разобраться у себя внутри дома. А когда мне откуда-то со стороны говорят, вот, значит, знаете что, мы с вами воевать не будем, мы сейчас вам так закрутим краник, что вы, значит, сами там у себя не то что наведете порядок, а как в 90-х приведете к власти тех, кто будет договариваться на наших условиях, ну, тогда я говорю, слушайте, дайте время, я подумаю, может быть, у нас другие люди есть, может быть, которые как-то будут не такими упертыми и попробуют с вами договориться, не теряя собственных позиций. Так говорят, не-не-не-не, дружочек, нет, только на наших условиях. То есть, ребят, а моих условий вы вообще никак не рассматриваете? Ну, ты же дурачок, как можно рассматривать твои условия? Вот как сформулирована мной позиция по вопросу, о котором ты говорил, который ты задавал. Почему же мы такие дураки и не можем ни с кем договориться? Может быть, потому что с нами не хотят договариваться на равных, Лев Михайлович?
Ну, ты поступил как обычная нормальная пропаганда. Вставил пару ремарочек, понимаешь, которые полностью дискредитировали ту картину, о которой говорил я.
Ну, как?
Понимаешь? Ну, потому что я не называл свою страну дурачком.
Ты это подразумевал?
Нет, я это не подразумевал. Так и тогда бы и ремарку такую ставил. Как мне показалось, подразумевает Лев Михайлович. Тогда вот так надо было говорить. Я не формулировал так, что моя страна дурачок, или моя страна должна лечь под кого-то и так далее. Я не говорил о том, что я разделяю точку зрения тех людей, кого назвали пятой колонной.
Тогда я сейчас буду переслушать первую часть.
Да, я именно к этому и призываю. Я говорил о том, что вести себя нужно как спокойный, нормальный субъект. Как тот, кто умеет договариваться, тот, кто хочет это делать. Тот, кому есть что предложить всем остальным. Вести себя спокойно и достойно, понимаешь? Без истерики.
Без истерики.
Да.
А как тогда быть, когда тебе сначала...
Без вот этого вот язвительного подхода, понимаешь? Я говорю о том, что единственным способом излечить нашу страну от пятой колонны, это устранить ситуацию, в которой она всегда будет возникать. Тот, кто без союзников находится все время в состоянии войны со всеми остальными, всегда будет иметь пятую колонну, хочет он или не хочет. И единственным вариантом ее устранить, в сотый раз повторяю, это устранить саму ситуацию. Когда
я
ты находишься в состоянии клинча, со всеми остальными. Для этого не надо совершенно ложиться ни под кого. Для этого можно просто вести себя как грамотный, нормальный и достойный переговорщик. Почему-то американцы с китайцами могут договориться при всех их выкрутасах. Понимаешь, наши уехали как побитые собаки после вот этих вот переговоров. Жалко смотреть было на всех.
Это ты о каких переговорах сейчас?
Про газ там или про что там они договорились. Серые лица были у всех. Я уж не знаю, какие там изначально были условия. Мы даже не знаем, на каких условиях в конечном итоге и о чем они там, собственно говоря, договорились. Мы толком этого ничего не знаем. Опять же. Но лица были у всех очень печальные. Видимо, все прошло не так, как мы опять хотели. Тут, понимаешь, все дело в том, что когда ты с кем-то договариваешься, надо всегда помнить о том, для чего ты это делаешь. Не о том, чтобы кто-то тебя посчитал дурачком, или не посчитал, или назвал публично. Пусть называют, как хотят. Нужно преследовать не собственное, скажем так, собственный образ в чьих-то глазах. Это совершенно не важно. Я даже скажу больше. Ну так, если оглянуться на тех, кто там лег под всех. У них есть в культуре очень интересные моменты. Например, они советуют, когда ты ведешь какие-то переговоры-поединок, то чем хуже думает о тебе твой оппонент или наши коллеги, как сейчас принято выражаться, тем лучше. Вот чем хуже он о тебе думает, тем лучше. Потому что в этом состоянии своего духа он больше подвержен. Да, там, тому, чтобы возгордиться, тому, чтобы не ожидать от тебя каких-то поворотов, тому, чтобы недооценить тебя и так далее. То есть, чем меньше мы будем заботиться, ну, на мой взгляд, о том, что о нас там думают, и чем больше мы будем сами осознавать, что мы себя что-то представляем, тем будет лучше. В связи с этим, вот, мне кажется, надо меньше стоять в позе, больше договариваться, уметь это делать. Самое главное, уметь это делать, не ущемляя своих собственных интересов.
А вот с этим и не поспоришь. Потому что ты сказал очень главную вещь и мысль поклонникам, которой я являюсь. Надо перестать заботиться о том, как мы выглядим в глазах остальных. Надо перестать есть себя поедом.
Я думал про интересы. Я думал, не ущемляя своих интересов, все-таки будет самым главным. То есть все равно для тебя важнее о том, что кто скажет. Ну, в результате так получилось.
Ну, вот от этого надо избавляться.
Избавляйся.
Окей?
Все.
Все идем избавляться от внутренних комплексов. До свидания.
Всем пока.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.